Глава 3. О бытии Бога. Нет для человека вопроса более важного, чем понимание смысла своей жизни. Но он в конечном счете полностью сводится к вопросу о Боге. Есть он или нет его? И в зависимости от характера ответа на этот вопрос, принципиально меняется отношение ко всей жизни. Одни за веру в него умирают в жестоких муках, но не отрекаются. Другие жестоко мучают и убивают за ту же веру и не раскаиваются. Одни утверждают, что познали его бытие и доказали это своей жизнью и смертью. Для других это не более как фанатизм, требующий беспощадного искоренения. Кто прав? Есть два способа познания. Один – непосредственное видение, которому, как правило, предшествует вера. Он основной и в материальной жизни, и в религии. Другой – рациональный, путь логических умозаключений. Он косвенный, вспомогательный, и имеет значение лишь до приобретения удостоверяющего опыта. Сравнительно незначительный процент людей имеет религиозный опыт, видение, не оставляющий сомнений в существовании Бога. Большая часть человечества верит в его бытие. Меньшая часть, напротив, верит в небытие Бога. И среди тех и других есть ищущие точного знания. Им нужны аргументы, доказательства, чтобы стать на путь собственного опыта богопознания. Итак, что есть доказательство? И что можно доказать? Параграф 1. Доказательство. Понятие о доказательстве. Во-первых, следует различать доказательства в широком и узком смысле. Доказательство в широком смысле – это любая процедура установления истинности какого-либо суждения, как с помощью логических рассуждений, так и посредством восприятия и узнавания объектов, действующих на органы чувств, и ссылки на такое восприятие. Доказательство в узком смысле – это установление логического следования доказываемого суждения из некоторых исходных суждений, истинность которых уже была установлена или принята. Исходные суждения доказательства называются его посылками, или основаниями, или аргументами, или доводами. А то суждение, обоснование истинности которого является его целью, тезисом доказательства, или его заключением. Именно в этом узком смысле понимается термин «доказательство» в формальной логике. Во-вторых, существуют большие различия между доказательствами в различных областях человеческого мышления, научного, общественного и так далее. Эти различия выражаются в разном характере оснований и тезисов доказательств. С точки зрения участия опыта в доказательстве, из всей области научного познания, естественно, выделяются науки, в которых опытные данные используются непосредственно в виде суждений, оправданных посредством чувственного восприятия, и науки, в которые опытные данные входят в обобщенной, отвлеченной и идеализированной форме. В число наук первого рода входят естественные науки – экспериментальная физика, химические науки, биология, геология, астрономия и другие, а также науки об обществе, такие как археология, история и прочее. Доказательства, опирающиеся на опыт, косвенные и прямой, называются эмпирическими или опытными. Они в основном состоят из индуктивных умозаключений. К наукам второго рода относятся математика, современная формальная логика, некоторые области кибернетики и теоретической физики. В этих науках непосредственным предметом рассмотрения являются не чувственно воспринимаемые вещи, а так называемые абстрактные объекты, понятия, как, например, математическая абстракция точки, не имеющая физических размеров, абстракция идеально правильных геометрических фигур и тому подобное. По этой причине в этих науках не могут использоваться опытные индуктивные доказательства, а применяются дедуктивные. Доказательство и истинность. Целью доказательства является установление истинности тезиса. Однако истинность суждения, обоснованного посредством доказательства, как правило, не носит безусловного характера. То есть в большинстве случаев доказанное суждение представляет собой лишь относительную истину. Относительность истинности доказанных суждений вытекает, во-первых, из того, что основание доказательства, это особенно ясно видно в эмпирических науках, лишь приблизительно верно отражают действительность, то есть в свою очередь являются относительными истинами. Во-вторых, применимость данной логики к одному кругу объектов еще не означает применимость ее к другому, более широкому кругу. Например, логика, применимая к конечным объектам, может оказаться неприменимой к объектам бесконечным. Так средневековые ученые считали парадоксом тот факт, что множество всех натуральных чисел равномощно своей собственной части, множеству всех четных чисел. Их ошибка проистекала от того, что свойства конечных объектов они пытались распространить на бесконечные объекты. В-третьих, существует целый ряд понятий, которые, не будучи четко определены, могут приводить к противоречиям при их использовании в рамках обычной человеческой логики. Например, понятие «всемогущество Божие», неверно понимаемого как неограниченная способность совершать любые действия, приводит к парадоксам типа известного вопроса о том, может ли Бог сотворить камень, который не сможет поднять. Поэтому, чтобы гарантировать истинность доказанного суждения, необходимо четкое определение употребляемых понятий, применимость употребляемой логики к данному кругу объектов, выяснение непротиворечивости данной системы. Но последнее является особенно трудной задачей даже для формальной арифметики. Как доказал Гёдель, утверждение о непротиворечивости формальной системы в рамках самой системы недоказуемо, если она не противоречива. Великий немецкий математик Гильберт сокрушался по этому поводу. Подумайте, в математике, этом образце достоверности и истинности, образование понятий и ход умозаключений приводят к нелепостям. Где же искать надежность и истинность, если даже само математическое мышление дает осечку? Современное развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать абсолютно достоверного знания. Об относительности эмпирических доказательств. Эмпирические доказательства в конечном счете апеллируют к опыту, то есть к тому, что непосредственно или опосредованно, через прибор, например, или веру авторитету, познаны людьми. Именно опыт, а не теоретические соображения, сколько бы правдоподобными они ни казались, является наиболее надежным критерием истинности. В журнале «Знание и сила» были как-то помещены заметки, в которых остроумно доказывалось, что жирафа – это миф, поскольку, говорилось там, животное, обладающее столь длинной шеей, не имело бы никаких шансов выжить в процессе длительной эволюции и в борьбе за существование. Интересными примерами значения опыта в решении различных вопросов являются знаменитые апории Зенона, 5 век до н.э., остроумно доказывающие, например, отсутствие движения в мире. Эти парадоксы доказательства не имели разрешения 2500 лет, не поколебав ни в ком уверенности в существовании движения. Что же явилось причиной столь скептического отношения к выводам, казалось бы, бесспорных логических доказательств? Опыт. В истинность этих доказательств никто не верил, ибо окончательное доказательство истинности выдвинутых положений дает лишь их практическая проверка. Конечно, не любой опыт может быть достаточным аргументом. Малой убедительностью обладает единичный опыт. Не всегда легко доказать достоверность самого факта или правильность проведения эксперимента и учета всех факторов, определяющих его результаты. Наконец, как в опыте естественном, так и в опыте искусственном, эксперименте, результаты часто можно различно истолковать. Но при всей относительности эмпирических доказательств они остаются самыми достоверными и основными во всех естественных науках. Выводы. Итак, доказательство есть обоснование истинности или ложности известного утверждения. Доказательство, устанавливающее ложность тезиса, называется опровержением. Доказательствами в полном смысле слова являются лишь доказательства в математике и логике. Но эти доказательства имеют дело с идеализированными понятиями, символами, ничего общего не имеющими с реальными объектами, хотя, по-видимому, и находящимися с ними в некотором соотношении. Эмпирические доказательства уже не имеют такой силы логической убедительности. В области физических явлений труднее достичь математической очевидности, и это заставляет использовать в доказательстве недостаточно обоснованные посылки, в результате чего снижается достоверность выводов. Однако все естественные науки оперируют этими доказательствами. Менее строги доказательства в истории, философии, в мировоззренческих вопросах, которым относится и вопрос о бытии Бога. Сложность этого вопроса никогда, однако, не служила препятствием для человеческого сознания к исканию истины через сравнительную оценку аргументов двух основных взаимоисключающих мировоззрений – религиозного и атеистического. Истина может быть только одна – или есть Бог, и, следовательно, есть вечность и смысл жизни, или нет Бога, нет вечности, и бессмыслица смерти ожидает человека. Но каковы доводы обоих мировоззрений? Рассмотрим сначала наиболее известные аргументы веры в небытие Бога. Параграф 2. Бога нет, потому что. Наука доказала, что Бога нет. Это утверждение не имеет под собой никаких оснований и является чисто пропагандистским. Научного доказательства небытия Бога не только не существует, но и принципиально не может существовать, по меньшей мере, по следующим причинам. Во-первых, наука, естествознание в целом, по определению занимается изучением этого, посюстороннего мира. Поэтому основная религиозная истина, существование Бога, в принципе не может быть предметом научного опровержения. Во-вторых, иметь наиболее достоверное знание о том, что доказывает и что опровергает наука, могут, естественно, люди науки, ученые. Поэтому факт наличия огромного числа крупнейших ученых, верующих в Бога и во Христа, является самым убедительным свидетельством того, что наука не опровергает бытия Бога. Достаточно привести имена лишь некоторых всемирно известных верующих ученых. Каноник Николай Коперник, совершивший переворот в астрономии. Иоганн Кеплер, обосновавший гелиоцентрическую систему. Блез Паскаль, физик, математик, религиозный мыслитель, основоположник классической гидростатики. Исаак Ньютон, физик, математик, астроном. Михаил Ломоносов, ученый-энциклопедист. Луиджи Гальвани, физиолог, один из основоположников учения об электрическом токе. Анре Мари Ампер, основоположник электродинамики. Алессандро Вольта, также один из основателей учения об электричестве. Григор Мендель, августинский монах, основоположник генетики. Жан-Батист Дюма, основоположник органической химии. Софья Ковалевская, математик. Луи Пастер, отец современной микробиологии и иммунологии. Александр Попов, изобретатель радио. Дмитрий Менделеев, создатель периодической системы химических элементов. Иван Павлов, отец физиологии. Павел Флоренский, священник, богослов, ученый-энциклопедист. Эрвин Шрёдингер, один из создателей квантовой механики. Владимир Филатов, офтальмолог. Луи де Бройль, один из создателей квантовой механики. Чарльз Таунс, один из создателей квантовой электроники. И многие-многие другие. В-третьих, на любом уровне развития цивилизации наши знания будут представлять лишь конечный островок в бесконечном океане непознанного, неизвестного, неизведанного. Научные знания никогда не смогут дать человеку возможность охватить все бытие в целом. Следовательно, никогда в принципе нельзя будет и научно утверждать о небытии Бога, даже если бы Бога не было. Атеизм, утверждающий обратное, оказывается концепцией, прямо противоречащей одному из самых элементарных научных выводов. Его никто не видел. Это утверждение по меньшей мере наивно. Мы верим в существование очень многих вещей и явлений, которых никто из людей не только не видел, но и видеть не может. Например, субатомный мир, бесконечную вселенную, свой собственный ум, в существовании которого, тем не менее, едва ли кто сомневается, и так далее. Бог же есть Дух, который видится не глазами, но Духом, бесстрастным умом и чистым сердцем. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 2. Фактов такого видения Бога история сохранила бесчисленное множество. Библия содержит в себе много противоречий. Наличие противоречий в Библии могло бы иметь значение для отрицания ее богодухновенности, но никак не для решения вопроса о бытии Бога. В Бога верят не одни христиане. К тому же подавляющее большинство из этих так называемых противоречий или надуманы, или обусловлены простым непониманием текста и причин разночтений. Отдельные же формально противоречивые места. Например, один или два было гадаринских бесноватых. Один или два раза пропел петух, прежде чем Петр трижды отрекся от Христа. и другие, не только количественно ничтожны, но, напротив, являются важным подтверждением подлинности евангельских свидетельств. При этом все эти разночтения нигде не затрагивают главного – основ веры и жизни, в силу которых лишь Библия и является священным писанием. В мире много страданий. Множество страданий, несправедливых и невинных, происходящих в мире, недостаточный ли аргумент для отрицания веры в существование Бога? Это одно из наиболее часто встречающихся возражений. Вызвано оно непониманием христианского учения о любви Божией, свободе человека, природе греха. Характер взаимоотношений Бога и человека в христианском богословии описывается понятием синергизм, от греческого «содействие», «сотрудничество». Синергизм означает, что ни человек не может спасти сам себя, ни Бог спасти человека без воли самого человека. Спасение совершается Богом, но только при условии, что человек пожелает и сделает все возможное, чтобы стать богоподобным по своим духовным и нравственным свойствам. Эти свойства даны в Евангелии в образе Христа и в его учении. Душу злую Бог не может насильно ввести в свое царство любви. Требуется ее изменение. И пока она не изменится, будет мучима тем злом, которое пребывает в ней. Страдание человека порождает дисгармония духа человека с Богом, являющимся законом нашего бытия. Как нарушение закона тяготения приводит прыгающего с третьего этажа к печальным последствиям. В этом заключается основная причина всех бед человеческих. Очень ясно причины человеческих страданий и характер их зависимости от Бога показывает преподобный Антоний Великий в IV веке. «Бог, — говорит он, — благ и бесстрастен, и неизменен. Если кто, признавая благословенным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако же, как он, будучи таковым, а добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, а когда они каются, является милостив к ним, то на это надобно сказать, что Бог не радуется и не гневается, ибо радость и гнев – суть страсти. Нелепо думать, чтобы божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог – благ, и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым. А мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сходству с Ним. А когда становимся злыми, то отделяемся от Бога, по несходству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него. А сие не то значит, чтобы Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение во грехах, то это не значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло, опять соделываемся мы, способными вкушать Божию благость. Так что сказать «Бог отвращается от злых» есть то же, что сказать «Солнце скрывается от лишенных зрения». Также объясняют причину скорбей человеческих, наказания Божии и другие отцы. Грех есть беззаконие. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 4. Поэтому грех в самом себе несет болезнь, наказание человеку. Страдания являются следствием грехов. На некоторые страстей причины страдания очевидны, например, пьянстве, наркомании. На других, особенно душевных, это сложнее заметить, но они поражают человека не менее жестоко. Что только не сделали зависть, самолюбие, алчность и так далее. Не они ли порождают ссоры, вражду, убийство, войны и тому подобное? Апостол Иаков так и говорит: «Бог не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Послание Иакова, глава 1, стихи 13-14. С другой стороны, цель земной жизни человека по христианскому учению состоит в подготовке к вечности. И как ребенку для будущей сознательной жизни, так и каждому человеку для подготовки к жизни вечной необходимы труд, терпение, сочувствие, любовь к людям, подвиг борьбы со злом, возникающим в его уме и сердце. Необходимы и скорби, которые напоминают человеку о временности и бессмысленности этой жизни самой по себе. они воспитывают человека. Апостол Павел пишет: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Послание к евреям, глава 12 и глава 7, стихи 10-11. А святой Исаак Сирин предупреждает: «Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости. Не Дух Божий живет в тех, которые пребывают в покое, без скорби, но дух дьяволов». Несколько иную природу имеют страдания детей. Их страдания являются жертвенными, поскольку обусловлены они в основном не их личными грехами, но грехами ближних. Евангелие от Луки, глава 10, стихи с 25 по 37. «Ибо как в живом теле здоровые члены сострадают больным и восполняют, насколько это возможно, их функции, так и в живом организме человеческого общества происходит подобный же процесс исцеляющего сострадания. Хотя детьми еще и неосознанного на земле, духовно здоровыми его членами – больным. Исцеляющее действие этих страданий носит духовный характер. Сами дети в данный момент его не осознают, но в жизни вечной им откроется, что Бог через их страдания совершил для их близких, какое благо приобрели они сами этим актом любви, и они вечно будут благодарить Бога за эти страдания. Не всем детям даются и они, но тем, которые окажутся способными принять их как дар Божий, как исключительную возможность пострадать за любимых. Действительно, этими страданиями они помогают очиститься своим ближним, опомниться. Множество людей, благодаря страданиям своих детей, задумались о смысле этой жизни, вспомнили о неминуемой смерти, пришли к вере в Бога. Что любовь сильнее смерти, известно. Но истинная любовь жертвенна, и к ней способны лишь наиболее чистые в духовном отношении люди, среди которых дети прежде всего. Их страдания подобны тем невинным страданиям, на которые идут самоотверженные люди, полагая свою жизнь за других, или отдавая свою кровь, свои здоровые органы, чтобы спасти пострадавшего. Эти люди, охваченные порывом любви, жертвуют, даже не спрашивая, виновен ли пострадавший в своем несчастье или нет, и справедливо ли страдать за него. Истинная любовь не знает подобных вопросов. Ее цель одна – спасти человека. Идеал такой жертвенной любви мы находим во Христе, который, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши. Праведник за неправедных. Первое послание Петра, глава 3, стих 18. Смысл невинных страданий может быть понят только при вере в то, что со смертью тела оканчивается не жизнь, но лишь серьезный подготовительный этап к вечной жизни, и что ни одно страдание за других не остается без великого и вечного вознаграждения Божия. Апостол Павел писал: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 18. Глубокое духовное объяснение смысла скорбей, болезней, страданий, которым подвергаются праведники, дают святые отцы. Основную их мысль отчетливо выразил святой Исаак Сирин: «Потому попускает Бог, чтобы святые его искушаемы были всякой печалью, что вследствие искушений приобретают мудрость. Если вожделеваешь добродетели, то предай себя на всякую скорбь, ибо скорби рождают смирение». И большинство страдающих невинно, по-человечески, в действительности, как золото огнем, очищаются от последних теней грехов и страстей и приобретают еще большее духовное совершенство. Это совершенство духа наполняет их такой любовью и радостью, что они готовы бывают на любые страдания. История христианских подвижников и мучеников – яркое тому подтверждение. Преподобный Исаак Сирин, например, передает: «Агафон сказал: желал бы я найти прокаженного и ему отдать свое тело, а себе взять его. Вот совершенная любовь». Сам же преподобный Исаак, будучи спрошен: «И что такое сердце милующее?», сказал: «Возгорение сердца человека о всем творении, о человеках, о птицах, о животных, о демонах и о всякой твари.
и не может оно вынести или слышать, или видеть какого-либо вреда, или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о врагах истины, и о делающих ему вред, ежечасно со слезами приносит молитву, с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его до уподобления всем Богу. Достигших же совершенства признак таков. Если десятикратно в день преданы будут на сожжение за любовь к людям, не удовлетворятся сим. Отсюда можно видеть, что вопрос о так называемых невинных страданиях, свидетельствующих на первый взгляд против бытия Бога любви, происходит из непонимания природы этих страданий и попытки их осмысления с правовой, юридической точки зрения, с позиции их незаконности, несправедливости. В действительности же данный вопрос уясняется лишь с признанием любви в качестве высшего закона жизни и веры в вечную жизнь. Они открывают глубокий смысл всех человеческих бед, нравственное величие страданий друг за друга и особенно страданий праведника за неправедных. Напротив, если нет Бога, нет вечности, то каков смысл всех этих невинных страданий? Игра слепых сил природы, случайность, стечение обстоятельств, безнаказанный произвол человеческой жестокости? Какой, спрашивается, смысл имела жизнь этих невинных страдальцев и их часто жестокие, бесчеловечные мучения? Атеистический ответ, по-видимому, только один. Никакого.
Таковы наиболее часто встречающиеся возражения против бытия Бога. Недостаточность их аргументации, конечно же, очевидна. Но каждый ищущий человек должен сам убедиться, есть Бог или нет Его. Христианство предлагает конкретные средства проверки своих утверждений. Атеизм же не только не имеет таковых, но и в принципе не может иметь. Ибо для того, чтобы узнать о небытии Бога, необходимо познать все бытие в целом. Но это исключено ввиду бесконечности познаваемого мира. Поэтому на центральный для атеизма вопрос, что должен сделать человек, чтобы убедиться в небытии Бога, атеизм не имеет ответа. Он может лишь одно предложить. Иди тем путем, который указывает религия, и тогда убедишься, есть ли Бог. Другого пути нет. Замечательно, что и религия, и атеизм вместе предлагают один и тот же ответ на важнейший для человека вопрос, и он призывает к личной практической проверке религиозных условий богопознания. Параграф 3. Бог есть. Даже в чисто теоретическом плане существуют аргументы, которые помогают непредубежденному человеку увидеть, что признание бытия Бога не плод беспочвенной человеческой фантазии, но логически оправданный постулат в разрешении вопроса о смысле и человеческой, и мировой жизни. Рассмотрим некоторые из этих аргументов. Космологический аргумент. Космологический аргумент от греческого «космос» – порядок мироздания, мир. Был высказан уже древнегреческими философами Платоном, Аристотелем и другими древними мыслителями. Впоследствии его развивали многие. Он основан на принятии причинности как всеобщего закона бытия. Исходя из этого закона, делается вывод, что должна быть первопричиной самого бытия, то есть всего существующего. Таковой причиной, естественно, может быть лишь сверхбытие, которое ничем не обусловлено и существует вечно, то есть является причиной бытия самого себя. Это сверхбытие и есть Бог. Условность этого аргумента заключается в том, что само понятие причинности и объективная присущность ее всем явлениям жизни мира трактуются в истории философии очень различно. Английский философ Дэвид Юм и немецкий Иммануил Кант отвергали, например, объективное существование причинности в мире. Первый считал ее делом нашей привычки, второй – априорным качеством рассудка. Современная физика также предлагает нам ряд явлений, где обычные причинно-следственные отношения, по-видимому, нарушаются. Нильс Бор, Вернер Гейзенберг и Поль Дирак, представители двух направлений в квантовой механике, утверждают, что причинность в области атомных и субатомных явлений потеряла свое безусловное значение, что в мире атомов господствуют статистические закономерности, но не причинные. Тем не менее, большинство ученых и мыслителей все же рассматривают причинность как универсальный закон мира. Должен ли мир в целом иметь причину своего бытия? По существу это вопрос философский, а не научный. Как замечает академик Зельдович, вопрос о начальных условиях лежит пока вне физики,
И если не принимать постулата о том, что изначальное дано какой-либо божественной силой, то надо найти научный подход к проблеме выбора начальных условий. Однако научного решения вопроса об изначальном первопричине мира нет. И едва ли оно может быть. Большинство же мыслителей древних и современных этим изначальным творцом и перводвижителем, Аристотель, видят Бога. Хотя чисто теоретически нельзя, конечно, исключить и другие варианты понимания первопричины. Например, мировую душу стоиков, или бессознательное Гартмана, или вечно существующую материю, и другие. Телеологический аргумент. Телеологический аргумент от греческого «телео» – оканчивать, доводить до совершенства, до конца. И «логос» – слово, суждение, доказательство разума. Аргумент, основанный на разумности, совершенстве наблюдаемого мира. Он является одним из наиболее распространенных в силу своей простоты и убедительности. Он известен с глубокой древности. Его знает религиозно-философская мысль едва ли не всех времен и всех народов Земли. Основная мысль его сводится к следующему. Устройство мира, как в отдельных частях, так и в целом, познанном, поражают своей гармоничностью и закономерностью, свидетельствующими о сверхразумности и всемогуществе силы его создавшей. Таковой может быть только Бог. Нет никаких фактических оснований отрицать вывод о разумном устройстве мира. Тем не менее, с формально-логической точки зрения он не безусловен, поскольку закономерность устройства мира в целом и всех его частей не может быть доказана. Есть и другие соображения. Кант, например, исходя из своей системы, говорил о закономерности не мира, а рассудка. Рассудок не черпает свои законы априори из природы, а предписывает их ей. Однако закономерность, наблюдаемая в мире, всегда поражала всех естествоиспытателей и мыслителей, в том числе и Канта, приводя большинство из них к признанию бытия Божественного Творца. Вот несколько высказываний видных современных ученых об этом. «Равновесие между гравитационными и электромагнитными взаимодействиями внутри звезд, пишет Дэвис, соблюдается почти с немыслимой точностью. Вычисления показывают, что изменение любого из взаимодействий всего лишь на 10 в минус 40 степени его величины повлекло бы за собой катастрофу для звезд типа Солнца. Профессор Рьюс, рассуждая о возможной первопричине мира, пишет: «Понятие о такой причине возвращает нас, по сути дела, к признанию высшей силы того или иного рода, которую вполне можно именовать Богом. Кстати говоря, мне кажется, что эта аргументация подпадает под класс доводов, традиционно известных как телеологические». И продолжает. «Вообще же предположение, что за покровом наличного бытия Вселенной, за ее организацией, должен скрываться некий разум, начинает казаться в наши дни все более правдоподобным». Наш крупный ученый, академик Лев Семенович Берг, писал: «Основной постулат, с которым естествоиспытатель подходит к пониманию природы, это тот, что в природе вообще есть смысл, что ее возможно осмыслить и понять, что между законами мышления, с одной стороны, и строем природы, с другой, есть некая предустановленная гармония. Без этого молчаливого допущения невозможно никакое естествознание». Иными словами, основанием науки является вера ученого в разумность мира. Эту мысль очень четко выразил Альберт Эйнштейн. «Моя религия – это глубоко прочувствованная уверенность в существовании высшего интеллекта, который открывается нам в доступном познанию мире». Особенно обращает на себя внимание так называемый антропный принцип, когда были выявлены значения мировых констант, скорости света, заряда и массы электрона и других, оказалось, что даже при самых ничтожных изменениях их величин космос был бы совершенно иным, и наши формы жизни, прежде всего человек, не смогли бы существовать. Известный американский ученый Ральф Эстлинг так прокомментировал этот принцип: «Абсолютно во всем, начиная от постоянных, определяющих гравитационные, электромагнитные, сильные и слабые ядерные взаимодействия, и вплоть до основных биологических предпосылок, мы обнаруживаем, что космос в целом, наше Солнце в частности, и в особенности Земля, настолько точно подогнаны к нам, что неизбежно напрашивается вопрос: а не Бог или кто-то еще с аналогичным именем создал все это, прежде всего имея в виду нас? Это слишком много для совпадения, даже для чуда, чтобы назвать это чистой случайностью». Все это вполне созвучно тому, о чем писал апостол Павел. «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Послание к Римлянам, глава 1, стих 20. Ценность телеологического аргумента состоит прежде всего в том, что он ставит человеческое сознание перед альтернативой. Признать ли разум источником столь целесообразно устроенного мира, или же что-то пока неизвестное? Первое открывает человеку высокий и святой смысл жизни. Второе оставляет его в полной внутренней растерянности и безысходности. Онтологический аргумент. Онтологический аргумент. От греческих причастий мужского, женского и среднего рода настоящего времени и глагола «быть, существовать». Аргумент, исходящий из идеи совершенного существа. Впервые этот аргумент сформулировал архиепископ Ансельм Кентерберийский. Логика его такова. Если в нашем уме есть понятие о существе всесовершенном, то такое существо необходимо должно существовать, поскольку, не имея признака бытия, оно не было бы всесовершенным. Мы мыслим Бога существом всесовершенным, следовательно, Он должен иметь и свойства бытия. Рене Декарт дополнил этот аргумент мыслью о том, что нельзя представить себе происхождение в человеке самой идеей Бога, если бы его не было. Лейбниц присоединил к нему довод о том, что Бог должен существовать, поскольку в понятии о нем не содержится внутренних противоречий. Многие русские богословы и философы занимались осмыслением этого аргумента. Так, например, Сергей Николаевич Трубецкой, следуя мысли Владимира Соловьева, исходя из понятия Бога-абсолюта, понимаемого как всеединое бытие, принимал онтологический аргумент за основу в вопросе о бытии Бога.
Психологический аргумент. Психологический аргумент. От греческого «психо» – душа, дух, сознание. Основная мысль этого аргумента была высказана еще блаженным Августином и развита Декартом. Существо его заключается в следующем. Поскольку идея Бога, как существа всесовершенного, вечного, присутствует в человеческом сознании, а такова идея не могла произойти ни от впечатлений внешнего мира, как глубоко отличного от представления о Боге, ни как результат чисто мыслительной деятельности человека, его психики, следовательно, источник его принадлежит самому Богу. Подобную же мысль высказывал ранее знаменитый римский оратор, государственный деятель и мыслитель Цицерон, который писал: «Если бы истина бытия Божия не была понята и признана в нашей душе, то одно мнение не могло бы ни быть постоянным, ни подтверждаться давностью времени, ни состариться вместе с веками и поколениями людей. Ибо мы видим, что прочие вымышленные пустые мнения с течением времени исчезли. Кто теперь думает, что существует гиппокентавр или химера? Время изобличает мнения ложные, подтверждает истины природные». Аргумент этот приобретает особую значимость в связи с историческим аргументом. Исторический аргумент. На этот аргумент, как на самый надежный, ссылается Цицерон. «Мы считаем, — говорит он, — нужным указать на то, что нет племени столь дикого, нет человека, настолько потерявшего сознание о нравственных обязанностях, душу которого не освещала бы мысль о богах. Многие о богах думают неправо, но это обыкновенно происходит от нравственного развращения и порочности. Все, однако же, убеждены в том, что есть сила и природа божественная. И такое признание не от предварительного уговора и соглашения людей. Это памятование о богах утвердилось не в силу государственных постановлений или законов. Но во всяком этом деле единомыслие всех народов должно быть почитаемо законом природы». Ту же мысль высказывает и известный греческий писатель-философ Плутарх. «Обойди все страны. Ты можешь найти города без стен, без письменности, без правителей, без дворцов, без богатств, без монеты. Но никто не видел еще города, лишенного храмов и богов. Города, в котором не воссылались бы молитвы, где не клялись бы именем божества». Действительно, истории неизвестно ни одного атеистического племени. Чем можно объяснить этот удивительный факт?
Все атеистические гипотезы, предлагающие различные варианты так называемого естественного происхождения идей Бога в сознании человека, оказались несостоятельными. Остается лишь одно и последнее. Признать, что эта идея, которой жило человечество всю историю своего существования, не есть плод земли, но имеет своим источником самого Бога. Нравственный аргумент. Этот аргумент в зависимости от принимаемого основания имеет два вида. Один из них исходит из факта присутствия в человеке нравственного чувства, нравственного закона. Другой – из идеи нравственного и духовного совершенства человека как высшей цели, к которой стремится нравственное существо. Первый вид. То, что в нас существует нравственный закон, повелевающий делать добро и осуждающий в голосе совести зло – несомненный факт. В этом убеждает личный опыт каждого человека. Об источнике этого закона существуют разные точки зрения, основными из которых являются биологическая, автономная, социальная и религиозная. Биологическая точка зрения объясняет возникновение нравственного закона в человеке его стремлением к удовольствию, комфорту, материальному успеху. Приспособление к жизни является единственным критерием различения добра и зла. Все, что способствует человеку наилучшим образом устроиться в жизни, хорошо и нравственно. И напротив, все, что мешает, плохо. Само стремление к Богу объясняется исключительно мечтой о наслаждении. Полнота так называемого счастья на земле – вот единственный критерий истины, красоты, правды. Эта точка зрения слишком примитивна. Она игнорирует очевидные факты реальной жизни. Что человек за правду, истину, способен отдать и богатство, и славу, и наслаждение, и саму жизнь. Что в любом обществе далеко не каждый поступок, который приносит человеку наслаждение или пользу, считается нравственным. Напротив, нередко оценивается как аморальный. Что даже в самых свободных обществах, дошедших, кажется, до предела моральной освобожденности человека, все же остается идея его нравственного достоинства, состоящая, как ни странно, в господстве личности над низменными инстинктами, чувственным эгоизмом и грубым прибытком. Кантом была выдвинута гипотеза так называемой автономной нравственности, по которой человек, как существо разумное и абсолютно свободное, сам устанавливает себе нравственный закон. И этот закон независим от каких-либо внешних условий, интересов и целей. Кант тем самым утверждает такую самостоятельность личной совести, которая формулирует всеобщие и общеобязательные нравственные нормы исключительно по внутреннему убеждению. Этот нравственный принцип, которым должны руководствоваться все люди, Кант назвал категорическим императивом. Он имеет две взаимодополняющие формулировки. Первое. Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. Второе. Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству. Идея автономной этики, естественно, вытекает из деистических воззрений Канта. Но в этом и ее уязвимость. Из признания Бога Творцом следует, что все законы – физические, биологические, психологические, рациональные, нравственные, духовные – даны Богом, а не созданы волею человека. И в этом качестве они существуют постольку, поскольку сохраняется единение узла творения человека с Богом. Профессор Московской духовной академии Кудрявцев справедливо писал: «Истинный источник закона нравственного, так же, как и прочих законов нашей природы, вне нас, в той высочайшей природе, которой мы обязаны своим существованием, в Боге. О независимом от человека происхождении нравственного закона говорит как психологический опыт, указывающий на существование в нас этого закона, прежде и независимо от каких-либо определений нашего разума и воли, вызвавших его появление, так и идеальный характер этого закона, необъяснимый из данного состояния человеческой природы. Нравственный закон всегда оказывается неизмеримо глубже тех норм, которыми человек хотел бы регламентировать свою жизнь, и этот закон он не в силах отменить при всем своем желании. Голос совести часто слышат самые закоренелые преступники, избравшие себе иной закон жизни. Социальная точка зрения исходит из той основной идеи, что нравственный закон порождается социальной жизнью людей. Он диктуется интересами доминирующих общественных групп и классов и возникает и изменяется в ходе исторического развития общества. Источником нравственного закона совести в человеке является общество. Данная точка зрения представляет собой не более как некий синтез предыдущих двух. Ее слабые места очевидны. Во-первых, моральные нормы, обусловленные социальным фактором, ни в коей мере не исчерпывают присутствующего в человеке нравственного закона. В человеческом обществе не существует того биологического детерминизма, который находим, например, у животных и насекомых, ведущих социальный образ жизни. Слоны, обезьяны, пчелы, муравьи и так далее. Присущая человеческой природе свобода воли практически никогда не может до конца вместиться ни в какую социальную среду. Она всегда способна к таким нравственным деяниям, которые будут выходить за границы нормального и законного в обществе. Существует множество примеров, когда люди самых разных цивилизаций, культур, классов и обществ имели одинаковые моральные воззрения, а люди одного общества – различную мораль. Сами муки совести возникают большей частью по мотивам чисто личного характера. Достоевский в романе «Преступление и наказание» прекрасно показал это. Студент Раскольников убил старую ростовщицу и ее сестру. Убил, исходя из того, что не преступление убить чахоточную, злую, глупую старушонку, и что старушонка вредна, и что на эти старухины деньги, обреченные в монастырь, можно сделать 100 000 добрых дел и начинаний. Каков же был результат этого наполеоновского плана, этого непреступления? К величайшему недоумению и ужасу Раскольникова, вопреки всем его самым последовательным и разумным доводам, оправдывающим и даже одобряющим убийство этой не более как вши, таракана, старушонки, да и того не стоит, он вдруг ощутил жестокую боль в душе. И совсем не потому, будто считал, что совершил преступление против общества, закона и так далее. Не потому, что ему стало жалко старуху. Ничего этого не было. Он сам не понимал, откуда и почему пришла эта внутренняя страшная кара. Преступление и наказание – замечательная по своей силе и яркости иллюстрация и на природности нравственного закона, действие которого в различной степени и из-за различных преступлений переживает в себе каждый человек любого общества. Во-вторых, самоанализ, или, как говорят святые отцы, внимание себе, раскрывает человеку внутри его сердца целый мир, где действительно Бог с дьяволом борется, у Достоевского. Раскрывает мир правды и зла, открывает взору истинные законы жизни души. Перед этим взором все человеческие кодексы, моральные нормы, этика, правила поведения оказываются не более как слабым, подчас весьма искаженным отражением истины, скрытой в глубине человеческого сердца. Социальная среда лишь вызывает в человеке осознание и стимулирует развитие присутствующего в нем нравственного закона, отчасти выражающегося затем в моральных нормах, кодексах и так далее. Общественная жизнь является только демиургом определенных нравственных норм, но не творцом самого нравственного чувства, самой совести. Как, например, в случае с даром речи, когда общество является лишь необходимым условием развития, присущей человеку этой способности, но не творцом ее. У обезьяны, живущей в человеческом обществе, дар речи не возникает. Совесть, как наиболее очевидное проявление нравственного закона, есть нечто совершенно необъяснимое данной гипотезой. Страшный преступник, потерявший не только общественное сознание, но, кажется, и облик человеческий, может вдруг испытывать муки совести. И это мучение у него возникает совсем не по социальным мотивам, но от неожиданного, вопреки его сознанию возникшего видения несоответствия, сделанного им в жизни с внутренней правдой, открывшейся в нем. Это чувство заявляет о себе как об идеале, величие которого неизмеримо превосходит все установленные и принятые обществом моральные нормы. Нужно отвергнуть подобные факты, чтобы утверждать, что нравственное чувство, совесть – продукт исключительно общественной жизни людей, и что какие-либо моральные ее нормы исчерпывают содержание всего нравственного закона, присущего человеку. Каков христианский взгляд на происхождение нравственного закона в человеке? Он вытекает из библейского учения о человеке как образе Божьем. Бытие, глава 1, стих 27. Царственное величие которого, Царство и Божие внутрь вас есть. Евангелие от Луки, глава 17, стих 21. Раскрывается по силе жития, Святой Исаак Сирин, человека. Нравственный закон в этом контексте оказывается одним из выражений той полноты богоподобных дарований и свойств, которыми человек изначально наделен в творении. Нравственный закон является своего рода блестителем чистоты и святости человека. Совесть – голос Божий. Прекрасное выражение христианского учения об источнике нравственного закона в человеке. Второй вид нравственного аргумента предложен Кантом и дополнен профессором Кудрявцевым. Кант назвал свое рассуждение постулатом практического разума. Это верно отражает характер данного аргумента, сущность которого заключается в следующем. Конечная цель, к которой должно стремиться разумное и нравственное существо, есть высшее благо, или по Кудрявцеву абсолютное совершенство. Его основные свойства – познание истины, осуществление полной добродетельности, святости и достижение счастья. Эти три элемента охватывают все стремления человека как существа разумного, нравственного и чувствующего. Однако очевидно, что достижение абсолютного совершенства на земле для человека невозможно. Отсюда возникает вопрос, является ли стремление к нему всеобщим обманом нашей природы? Или оно имеет реально существующий идеал? Если представить первое, то вся деятельность человека была бы жалким, трагикомическим преследованием теней, стремлением к тому, чего на самом деле и нет. Действительно, если полнота знания, добродетели и счастья есть лишь иллюзия нашего сознания, а не реально существующий идеал, то не только стремление к ним обессмысливается, но и сама жизнь человека теряет всякий смысл. Избежать столь неестественной логичности понимания нашей природы можно, только признав существование Бога как высочайшего блага, в котором человек достигает конечной цели всех своих устремлений. С другой стороны, факт несоответствия в жизни людей между степенью их добродетельности и счастья также требует постулировать бытие Бога как существа всемогущего, всеведущего и справедливого, которое хочет и может установить такое соответствие для всех людей в будущей вечной жизни. «Природа, — писал Кант, — не может установить согласие между добродетелью и счастьем. Это побуждает нас признать бытие причины, отличной от природы и не зависящей от нее. Эта причина должна обладать не только силою и могуществом, но и разумом, быть такой силою, которая и по мощи, и по воле, и по уму выше природы. А такое существо есть только Бог. Он и хочет, и может утвердить союз между добродетелью и счастьем. Неискоренимая потребность человека в постоянном духовном и нравственном совершенствовании заставляет с такой же необходимостью постулировать и бессмертие человеческой души. Религиозно-опытный аргумент. Сначала небольшое отступление. В 1790 году около французского города Жюль-Лек упал метеорит. Мэр составил протокол об этом событии, который подписали 300 свидетелей, и послал в Парижскую академию. Думаете, академики тогда поблагодарили за помощь науке? Ничего подобного. Парижская академия не только составила объемистый трактат об абсурдности падения камней с неба, но даже приняла специальное постановление по этому поводу. Многие музеи выбросили метеориты из коллекции, чтобы не сделать музей посмешищем. А один из академиков, Делюк, заявил: «Если даже такой камень упадет у меня перед ногами, и я вынужден буду признать, что я его видел, я добавлю, что поверить в это я не могу». Другой академик Гаден добавил, что подобные факты лучше отрицать, чем опускаться до попыток объяснить их. В чем дело? Почему почтенные академики объявили войну метеоритам? Согласно поверьям невежественных людей, камни с неба посылает Господь Бог. Раз Бога нет, значит, не может быть и камней с неба, постановили парижские академики. Да, нелегкое дело заставить поверить в новые факты, не укладывающиеся в сложившуюся систему убеждений. Если проследить внимательно историю науки, то становится ясно, что вся она – история борьбы с преклонением перед очевидностью, которая всегда выступала от имени житейского здравого смысла. А ведь так называемый здравый смысл есть не что иное, как накопленный и обобщенный веками повседневный опыт людей. Казалось бы, идти против него бессмысленно, ведь он и только он – единственный критерий истины. Лишь с большим трудом люди начинают понимать, что их повседневный опыт вовсе не абсолютен, что он охватывает только некоторые поверхностные стороны событий и явлений, что житейский здравый смысл ограничен, что есть очень много неопровержимых фактов, не укладывающихся в незыблемые, казалось бы, самоочевидные истины. Религия, как живая личная связь человека с Богом, по выражению отцов церкви, есть наука из наук. Таковой она является прежде всего в силу ее исключительной важности для человека, но также и по причине ее соответствия науке, которая основывается на опыте и им проверяются. Вообще говоря, когда выводы науки расходятся с фактами, предпочтение отдается фактам, при условии, что факты еще и еще раз повторяются. Бытие Бога и является фактом, проверенным еще и еще бесчисленное множество раз. Люди разных исторических эпох, с глубокой древности до наших дней включительно, различных рас, национальностей, языков, культур, уровней образования и воспитания, часто ничего не зная друг о друге, с поразительным единодушием свидетельствуют о реальном, невыразимом, глубочайшем личном переживании Бога. Именно переживании Бога, а не просто чего-то сверхъестественного, мистического. В науке факты делают теоретическую догадку общепризнанной истиной. Достаточно нескольким ученым посредством приборов увидеть след элементарной частицы или новую галактику, как уже фактически никто не сомневается в их существовании. Какие же основания отвергать опыт огромного числа величайших в своей области ученых, свидетельствующих о непосредственном, а не через приборы или следы на фотографиях, видении Бога? И каких ученых, подвижников, тех, которые творили чудеса, прозревали будущее, переносили изгнание и ссылки за слово веры и правды, которые претерпевали пытки и надругательства, проливали кровь и саму жизнь свою отдавали за непоколебимое исповедание Бога и Христа, тех, которые даже мыслью не способны были совершить обман или увлечься славой человеческой. Где же основания для отрицания этого факта? Может быть, все эти Павлы и Петры, и Устины философы, и Павлы Препростые, и Макарии Великие, и Анны Дамаскины, Клименты Римские, Исааки Сирийские, Иоанны Русские, Саввы Сербские, Сергии Радонежские, Серафимы Саровские, Игнатии Брянчаниновы, и Амвросии Оптинские, Достоевские и Паскали, Мендели и Менделеевы. Невозможно перечислить имена только тех, о которых знает весь мир. Так может быть, все они лишь по традиции верили в Бога? Или были фантазерами, отсталыми? Как рассматривать этот грандиознейший в истории человечества факт? Может быть, необходимо над ним задуматься? Или и подобные факты лучше отрицать, чем опускаться до попыток объяснить их? Да, нелегкое дело заставить поверить в новые факты, не укладывающиеся в сложившуюся систему убеждений, к тому же еще требующие духовно-нравственной работы над собой. Неужели можно отрицать Бога только потому, что повседневный опыт не дает нам его? Но известно, что повседневный опыт вовсе не абсолютен, что он охватывает только некоторые поверхностные стороны событий и явлений, что житейский здравый смысл ограничен, что есть очень много неопровержимых фактов, не укладывающихся в незыблемые, казалось бы, самоочевидные истины. Повседневный опыт вообще не дает нам почти ничего из того, о чем говорят современные ученые, но мы верим их опытам, верим им, не зная их и не имея при этом большей частью ни малейшей возможности проверить их утверждения и выводы. Какие же основания не поверить неисчислимо большему количеству религиозных опытов, засвидетельствованных кристально чистыми людьми? Опыт этих ученых науки из наук говорит не о голословной их вере, не о мнении, не о принятой гипотезе или простой традиции, но о факте познания Бога. Справедливы слова Сергия Булгакова. Основное переживание религии, встреча с Богом, обладает, по крайней мере, на вершинных своих точках, такой победной силой, такой пламенной убедительностью, которая далеко позади оставляет всякую иную очевидность. Его можно позабыть или утратить, но не опровергнуть. Вся история человечества, что касается религиозного его самосознания, превращается в какую-то совершенно неразрешимую загадку и нелепость, если не признать, что человечество опирается на живой религиозный опыт, то есть если не принять, что все народы как-то видели и знали свои божества, знали о них не из одного катехизиса. У пророков Израиля мы постоянно встречаем такие слова: «И сказал мне Бог». Приходилось ли нам когда-нибудь задумываться над этими словами? Пытались ли мы понять их, хотя отдаленно переводя эти слова на свой религиозный опыт? «И сказал мне Бог». Что это? Неужели же только галлюцинация, самообман, шарлатанство, литературный прием? Или? А если правда? Если правда, что написано в этих книгах? Бог говорил, а человек слушал, слышал Бога. Конечно, не физическим органом слуха, но слышал сердцем, всем существом своим. И Слово Божие звучало громче, чем все громы мира, убедительнее и достовернее, чем все его разумение. И если бы люди веры стали рассказывать о себе, что они видели и узнавали с последней достоверностью, то образовалась бы гора, под которой был бы погребен и скрыт от глаз холм скептического рационализма. Богопознание – точная наука, а не хаос мистических экстазов и болезненных экзальтаций на почве повышенной нервозности. В богопознании есть своя последовательность, свои условия, свои критерии. Как осуществляется познание Бога? Начало в бескорыстном искании истины, смысла жизни, нравственной чистоты и понуждении себя к добру ради добра. Без такого начала эксперимент богопознания не может быть успешным. В Евангелии это условие выражено кратко и ясно. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8.